о Генри. Развлечения современной деревни. Читает Юрий Васильев. Джефф Питерс нуждается в напоминаниях. Всякий раз, когда попросишь его рассказать какое-нибудь приключение, он уверяет, что жизнь его так же бедна событиями, как самый длинный из романов Троллопа. Но если незаметно заманить его, он попадается. «По моим наблюдениям, — сказал я однажды, — среди фермеров Запада, при всей их зажиточности, снова заметно движение в пользу старых популистских кумиров».
«Уж такой сезон, — сказал Джефф. Всюду заметно движение, фермеры куда-то порываются, сельдь идет несметными косяками. Я немного разбираюсь в фермерах. Однажды я вообразил, что нашел фермера, который хоть чуть-чуть отклонился от протаренной колеи своих собратьев. Но Энди Такер доказал мне, что я ошибаюсь. Как-то просыпаемся мы с Энди утром, а у нас всего капитала 68 центов. Было это в желтой сосновой гостинице в Южной Индиане. Как мы накануне соскочили с поезда, я не могу вам сказать. Почему мы соскочили с поезда при первом же удобном случае? Тут были замешаны часики из фальшивого золота и партия бриллиантов из Аляски, которые нам не удалось спустить по ту сторону кентуккийской границы. Когда я проснулся, я услышал, что кричат петухи. «Энди, — говорю я, — смотри веселее, мы ведь попали в деревню!» Фермеры всегда были для меня чем-то вроде запасного фонда. Всякий раз бывало, чуть дела у меня пошатнутся, я иду на перекресток, зацепляю фермера крючком за подтяжку, выкладываю ему механическим голосом программу моей плутни, бегло проглядываю его имущество, отдаю назад ключ, оселок и бумаги, имеющие цену для него одного. Конечно, фермеры были для нас слишком мелкая дичь, но иногда, в редких случаях, и фермеры бывали нам полезны. Спустившись вниз, мы увидали, что находимся в замечательной земледельческой местности. За две мили на горке стоял среди купы деревьев большой белый дом, а кругом была сельскохозяйственная смесь из амбаров, пастбищ, полянок и флигелей. «Чей это дом?» – спросили мы у нашего хозяина.
«Это, — говорит он, — обиталище, а также лесные, земельные и садовые угодья фермера Эзры Ланкета, одного из самых передовых наших граждан».
После завтрака мы с Энди принялись составлять гороскоп этого земельного магната. «Я пойду к нему один, — сказал я. — Мы вдвоем против одного фермера, это было бы слишком много». «Ладно, — соглашается Энди, — я тоже предпочитаю действовать по-джентльменски. Но на какую приманку ты думаешь изловить этого Эзру?» «О, все равно, — говорю я. — Я, пожалуй, захвачу с собой квитанции в получении подоходного налога и рецепт для приготовления клеверного меда из творога и яблочной кожуры и маленький карманный слиток золота. Довольно, — говорит Энди, — любая из этих приманок должна подействовать. Да смотри, Джефф, пусть этот кукурузник не дает тебе грязных кредиток, а только новые, чистенькие». Хорошо, иду я на конюшню и нанимаю двуколку. Причем платы вперед с меня не требуют ввиду моей приличной наружности. Подъезжаю к ферме, привязываю лошадь. Вижу, на ступеньках крыльца сидит какой-то фронтоватый субъект в белоснежном фланелевом костюме, в розовом галстуке с бриллиантовым перстнем. Должно быть дачник, думаю я про себя. «Как бы мне увидеть фермера Эзру Планкета?» — спрашиваю я у субъекта. «Он перед вами», — отвечает субъект. «А что вам надо?» Я ничего не ответил. Я стоял как вкопанный и повторял про себя веселую песенку о деревенском человеке с лопатой. «Вот тебе и человек с лопатой». Он смерил меня глазами и говорит: «Ну, рассказывайте, чего вы хотите. Я вижу, что левый карман пиджака у вас чересчур оттопыривается. Там золотой слиток, не правда ли? Давайте-ка его сюда, мне как раз нужны кирпичи. А басни о затерянных серебряных рудниках меня мало интересуют». Я почувствовал, что я был безмозглый дурак, когда верил в законы дедукции, но все же вытащил из кармана свой маленький слиток. Он взвесил его на руке и говорит: $1.80. Идет?
«Свинец, из которого сделано это золото, и тот стоит дороже», — сказал я с достоинством и положил мой слиток обратно в карман.
«Не хотите, не надо. Я просто хотел купить его для коллекции, которую стал составлять.
Не дальше, как на прошлой неделе, я купил один хороший экземпляр. Просили за него $5000, а уступили за $2.10.
Тут в доме зазвонил телефон.
«Войдите, красавец, в комнату», — говорит фермер. «Поглядите, как я живу. Иногда мне скучно в одиночестве. Это, вероятно, звонят из Нью-Йорка».
Вошли мы в комнату. Мебель, как у бродвейского маклера. Дубовые конторки, два телефона, кресла и кушетки, обитые испанским софьяном.
«Алло, алло!» — кричит фермер. «Это Риджент Театр?» «Да-да, с вами, — говорит, — Планкет. Оставьте мне 4 кресла в первом ряду на пятницу, на вечерний спектакль. Каждые 2 недели я езжу в Нью-Йорк освежиться», — объясняет мне фермер, вешая трубку. «Да-да, первобытный юный фермер пещерного периода из тех, что описывал Хаббард, немножко приоделся и обтесался за последнее время. А? Как вы находите?»
«Я как будто замечаю, — говорю я, — некоторые нарушения аграрных традиций, которые до сих пор внушали мне такое доверие».
«Верно, красавец, — говорит он. Но тут опять зазвонил телефон. «Алло, алло! А, это Перкинс из Милдейла. Я уже сказал вам, что $800 за этого жеребца слишком большая цена. Нет, мне не нужна эта лошадь. Что? Нет, прощайте».
«Ну, красавец, — обращается он ко мне, — теперь вы видите, что деревенщина постриглась? Вы — обломок далекого прошлого. Что у нас сегодня? Суббота 14-е. Ну, посмотрите, как мы, деревенские люди, стараемся не отстать от событий».
Подводит он меня к столу, а на столе стоит машинка. А у машинки 2 такие штучки, чтобы вставить их в уши и слушать. Вставляю и слушаю. Женский голос читает названия убийств, несчастных случаев и прочих пертурбаций политической жизни.
«То, что вы слышите, — объясняет мне фермер, — это сводка сегодняшних новостей из газет Нью-Йорка, Чикаго, Сент-Луиса и Сан-Франциско. Их сообщают по телеграфу в наше деревенское бюро последних известий и подают в горячем виде подписчикам».
Фермер звонит кому-то, должно быть, своему управляющему, и приказывает ему продать джерсейских баранов 15 голов по $600. Потом он предлагает мне первого сорта сигару фабрики Генри Клея, потом достает из буфета бутылку зеленого шартреза, потом идет и глядит на ленту своего телеграфа.
«Газовые акции поднялись на 2 пункта, — говорит он, — но очень хорошо».
«А может быть, вас медь интересует?» — спрашиваю я.
«Осади назад!» — кричит он и поднимает руку. «Меня не надуете!
Ведь вам уже ясно, что ни в какие ваши снадобья я все равно не поверю». «Что мне оставалось делать, сэр?» Вскочил я в свою тележку, лошадь повернула и привезла меня в наш отель. Я оставил ее у крыльца, сам побежал к Энди. Он у себя в номере, я рассказываю ему о моем свидании с фермером и слово в слово повторяю весь разговор. «Не знаю, что и делать», — говорю я. Энди шагает по комнате взад и вперед и кусает конец своего левого уса. А это всегда означает, что он обмозговывает какой-нибудь план.
«Джефф», — говорит он наконец, — «я тебе верю. Все, что ты сказал мне об этой фильтрованной деревенщине, правда. Но ты меня не убедил. Не может быть, чтобы в нем не осталось ни одной крупицы первобытной дури, чтобы он изменил тем задачам, для которых его предназначило само провидение. Скажи, Джефф, ты никогда не замечал во мне особо сильных религиозных наклонностей?»
«Как тебе сказать, — говорю я, — чтобы не оскорбить его чувств?
Я всю жизнь занимался углубленным изучением природы, начиная с сотворения мира, говорит Энди. И свято верую, что каждое творение Господне создано с какой-нибудь высшую целью. Фермеры тоже созданы Богом не зря. Предназначение фермеров заключается в том, чтобы кормить, одевать и поить таких джентльменов, как мы. Иначе зачем бы наделил нас Господь мозгами?
А теперь, говорит Энди, я проверю свою теорию. Раз ты фермер, быть тебе в дураках.
И тоже останешься с носом, говорю я. Этот фермер стряхнул с себя всякие путы овчарни. Он забаррикадировался высшими достижениями электричества, образования, литературы и разума. Попробую, говорит Энди, существуют законы природы, которых не может изменить даже бесплатная доставка на дом в сельских местностях. Тут Энди удаляется в чуланчик и выходит оттуда в клетчатом костюме. Бурые клетки и желтые. Блестящий цилиндр и ярко-красный жилет с синими крапинками. Усы у него были песочного цвета, а теперь, смотрю, они синие, как будто он окунул их в чернила.
Что это ты так распупырился? Точно цирковой фокусник, хоть сейчас на арену.
Ладно, отвечает Энди. Жди меня, я скоро вернусь. Через 2 часа Энди входит в комнату и кладет на стол пачку долларов. 860, говорил он. Дело было так. Я застал его дома. Он посмотрел на меня и начал надо мной издеваться. Я не ответил ни слова, но достал скорлупки от грецких орехов и стал катать по столу маленький шарик. Ну, джентльмены, подходите поближе и смотрите на этот маленький шарик. Ведь за это с вас не требуют денег. Вот он здесь, а вот его нет. Отгадайте, где он теперь? Говорю, а сам смотрю на фермера. У того даже пот на лбу выступил. А потом говорит: ставлю 20 долларов, что я знаю, под какой скорлупкой спрятана ваша горошина. Вот под этой.
Дальше рассказывать нечего, продолжал Энди. Он имел при себе только 860 долларов наличными. Когда я уходил, он проводил меня до ворот. Он крепко пожал мне руку и со слезами на глазах сказал: «Милый, спасибо тебе! Много лет я не испытывал такого блаженства. Твоя игра в скорлупку напомнила мне те счастливые невозвратные годы, когда я еще был не аграрием, а просто-напросто фермером. Всего тебе хорошего!»
Тут Джефф Питерс умолк, и я понял, что рассказ его окончен. «Так вы думаете, начал я?» «Да», — сказал Джефф. «В этом роде. Пускай себе фермеры идут по пути прогресса и развлекаются высшей политикой. Житье-то на ферме скучное, а в скорлупку им приходилось играть и прежде».